Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня на вопросы о вере и церкви мы просим ответить протоиерея Владимира Цветкова. Батюшка, нередко можно услышать, когда люди говорят, что Бог у них в душе. И тогда встает вопрос, зачем какое-то христианское делание и зачем молитва?
Ну, эта позиция известная и довольно часто встречается. По сути, принципом основным этого отношения или понимания принцип заключается в том, что человек не нуждается, может быть, пока не нуждается в этом состоянии, в личных отношениях с Богом. Для него Бог – это есть нечто внутреннее, соответствующее его желаниям, представлениям, понятиям, намерениям. И расхождение между его поведением и тем, что он называет Богом, нет. И поэтому никакого внешнего благочестия, каких-то действий, каких-то понуждений, трудов не предполагается. И человек говорит, что у меня все в порядке. С Богом у нас, так сказать, все нормально. Мы живем с Ним в мире. То, что мне говорит, то я и делаю, то, что я делаю, так сказать, не вызывает никакого противоречия из того, что я называю Богом внутри себя. Молитва же предполагает отношение с объективной личностью, с которой человек, божественной личностью, с Богом, которая предполагает личные отношения, в которых, вступая в которые, человек обнаруживает свои недостатки, видит свои нарушения каких-то принципов, заповедей, которые известны, которые написаны, в частности, в Библии. И возникает потребность обращаться к Богу с некими прошениями. Это могут быть прошения о исполнении желаний, о исцелении болящих сродников, может быть, его личные какие-то нужды. Значит, вот это один из видов молитвы. Может быть, совесть укоряет его в каких-то соделанных проступках. Иногда и вначале лишь только таких важных, тяжелых каких-то, которые обременяют совесть. А затем, может быть, и в более таких, ну что ли, повседневных провинностях. Но он уже чувствует, что человек этот уже понимает, что Бог – это не то, что внутри него, и то, что согласно с его жизнью и мнением, а что это есть некая объективная реальность божественная, не просто объективная реальность, но и Бог как личность. И вот он обращается к нему с различными видами молитвы. Ну, есть еще вид, такой вид молитвы, как благодарение Богу. Мы не благодарим себя, например, если мы в своем уме, что я что-то сделал, так сказать, или я что-то не сделал. А Бога мы можем благодарить за его дары те или иные, за то, что он нас сохранил от чего-то, что-то даровал, там, что-то мы имеем, может быть, вот, милостью Божией. Но есть еще молитва словословия, то есть когда мы можем славить Творца, вот, с радостью созерцая его бытие, его любовь к нам, значит, и прославляя его теми или иными словами, теми или иными молитвами. То есть молитва возникает тогда, когда возникает необходимость, возможность и желание личных отношений с Богом. Молитва – это просто личное отношение к личному Богу. То есть когда встречаются две личности и возникает некий диалог. Как вот мы сейчас ведем некий диалог? Вот только это диалог не с равным, а с Высшим и с тем, кто может и ответить, только не так, как мы отвечаем на нашем же языке, а неким иным образом. Вот. Но это, значит, молитва возникает из потребности в общении и в отношении с личным Богом. То есть с Богом как личностью.
Ну, и поэтому, наверное, есть отличие между христианской молитвой и, скажем, медитацией буддистов или какими-то другими формами такой мистической жизни в других религиях. То есть тут именно эта возможность отношений с личностью.
Да, здесь разница, опять же, происходит, различие, значит, выражается именно в том, что буддизме, например, и в восточных вообще религиях человек внушает себе что-то. Он внушает себе, допустим, как в буддизме, «я есть Будда», и вот он наполняется этим воображением, представлением и старается утвердиться в этом. Или там, допустим, просто в какой-то элементарной саморегуляции, например, аутотренинге «я здоров», «я там чувствую себя счастливым», «я там еще что-то» и так далее. То есть это некая работа воображения и отношение здесь с самим же собой. То есть медитация – это отношение себя к себе. То есть я себя убеждаю кем-то быть или что я что-то уже есть. А молитва есть обращение к Богу, объективно существующему, являющемуся личностью, обладающему свободой, к тому, кто может ответить так, как я желаю, или ответить иначе, или не ответить. То есть имеющим свободу как-то реагировать на мои поступки, на мои слова, на мои отношения. И вот этот диалог, вот это понимание Бога, такое понимание Бога, что оно предполагает возможность вот того, что мы называем молитвой, возникновение молитвы.
Ну, и, наверное, все же тут важно построение православного мировоззрения христианского, потому что мы молимся Богу единому, и Богу единому в трех лицах, и поэтому знаем, что это личный Бог, который, ну, с которым возможны такие отношения, и поэтому это, наверное, невозможно, если у человека нет правильного представления о Боге.
Да, то есть христианское мировоззрение, христианское богословие, то, что мы называем тринитарным богословием, возникло как высшая форма религиозного сознания, как в результате того откровения, которое о Боге, которое принес Иисус Христос в этот мир. Основанием служило монотеистическое мировоззрение Ветхого Завета, в котором лишь символически обозначались лица Святой Троицы, Дух Святой, Бог Отец и Сын Божий. Христос явил Бога Отца в себе, воплотившись, приняв на себя человечество. Второе лицо Святой Троицы дало возможность нам иметь не просто общение с Богом, но и посредника, который имеет то же естество, что и мы, человеческое естество. И, то есть он максимально приблизился к нам. И поэтому мы, обращаясь к Богу, теперь обращаемся к Богу через человека, через Бога человека Иисуса Христа. То есть для нас молитва уже уходит не в пространство, даже в котором мы веруем, что присутствует личный Бог, но мы обращаемся лично к Иисусу Христу, как личности, как лицу, как второму лицу Святой Троицы, которая, как говорит апостол Павел, что Господь, искушен быв, может искушаемым помощи. То есть, что Он сам прошел все то, что мы проходим, кроме греха, вот, но имея сострадание, милосердие, желание помочь нам выйти, преодолеть грех, Он может слышать наши просьбы, наши молитвы, наши благодарение, наше покаяние. И поэтому это отношение, это обращение, эта молитва становится живой, и опыт общения с людьми, он помогает нам. То есть мы практически как бы, имея опыт общения с людьми, поэтому дана заповедь, что возлюби ближнего, как самого себя, и что две заповеди главных – это любовь к ближнему и к Богу. И мы выражаем любовь к Богу, ну, прежде всего, в молитве, так же, как к ближним, вот, в милосердной деятельности, в терпении, достатков, в прощении грехов, помощи того или иного рода. А к Богу наша молитва обращена прошением в помощи исполнить заповедь, исполнить свое предназначение в этом мире. Мы каемся в ошибках и грехах, которые мы нарушили заповеди, что-то не исполнили, не сделали, что могли сделать. Ну, спектр, так сказать, становится огромным, потому что в каждом случае нам необходима помощь. Мы просим у Иисуса Христа помощи в том или ином деле. Мы благодарим по окончании дела, приступая к общению с людьми. Мы также просим Бога вразумления, чтобы то или иное дело или общение было плодотворным, разумным, принесло те или иные плоды. Ну, то есть практически все те нужды, которые мы имеем возможность и право, если мы христиане, обратиться к Богу за помощью. И Он тут же, Он присутствует, Он вездесущ, Он здесь присутствует в виде нашей просьбы, нашей молитвы, Он их исполняет. И важно, что мы можем обращаться к Нему в наших повседневных малых как бы нуждах и видеть Его помощь, и благодарить тут же Его за эту помощь. Вот это личное общение с Богом, когда Он входит в наш быт, можно сказать, в нашу семью, в нашу жизнь, является драгоценнейшим даром нашей веры вот, христианской. И, конечно, мы только лишь имея правильное понимание Бога, себя, человека, Его места в мире, вообще начала и конца этого мира, значит, только тогда мы можем обращаться к Богу разумно и получать именно то, что нам полезно, ну и возрастать лично, как личность, потому что лишь в общении со старшими нас, в обучении, в частности, в обращении и молитве к Богу, мы возрастаем как личность, в меру возраста Христова, как говорит апостол Павел.
Батюшка, часто спрашивают люди, которые приходят в храм, а зачем же нужно молиться по молитвеннику? То есть эти слова непонятны слова богослужения. Это язык, который приходится изучать хотя бы первое время. И говорят, например, что в храме не слышно ничего, кроме «Господи, помилуй», непонятно. Так стоит ли тогда вообще приходить на службу?
Ну, первое, что, почему мы молимся по молитвослову? Ну, если мы изучаем какой-то язык, то мы должны иметь азбуку, какие-то первоначальные сведения о языке и, соответственно, изучать с каких-то, значит, начальных основ язык. Но примерно так же молитва – это некая наука, некий язык, который также мы должны изучать. И вот таким учебником является молитвослов. Он учит нас тому, что просить у Бога, как обращаться к Нему, значит, самой структуре молитвы. Значит, те молитвы, которые там написаны, они создавались веками и являлись плодом духовного творчества многих поколений святых отцов. И поэтому мы как бы учимся как бы неким прописям по этим молитвам. Поэтому для того, чтобы перейти к своей молитве, ну, когда у нас какая-то нужда или беда, так мы без всякого молитвослова обратимся и попросим у Бога. Но когда мы совершаем так называемое молитвенное правило, утром, вечером читаем или в каких-то случаях, то у нас есть вот эти образцы молитв, которые мы там, практически в краткое время изучаем, и многие изучают наизусть, уже не пользуются молитвословом, помнят молитвы, тропари, обращения, там, и каноны. Но вначале желательно, конечно, читать по молитвослову. И то молитвенное правило, которое дается обычно, вот, включает, например, утренние молитвы, вечерние молитвы. Это такая, классические такие формы обращения к Богу, с Богом и к Богу. Вот. И там написано в особенности, ну вот, например, если взять 24 молитвы Иоанна Златоуста на каждый час суток, то практически там собраны все те прошения, все те нужды, которые мы имеем. А мы часто не знаем, собственно, что нам нужно по существу. Можем просить о чем-то малом, мелком, незначительном и забывать о важном. И вот они, как бы эти молитвы возвращают нас к важнейшему в нашей жизни, к основам наших нужд, и при том в той именно форме, которая благоприятна, то есть которая принимается и принималась Богом. То есть просто это учебник, который мы должны пользоваться. Если мы научимся молитве, то затем в каких-то случаях, в каких-то ситуациях мы можем молиться уже сами, вот исходя из этих основных принципов, правил, вот и тех молитв, которые мы слышим на службе или же вот, читаем молитвословах. А что касается богослужения, да, конечно, когда мы приходим в храм впервые или там не часто ходили, конечно, вначале нам сложно что-то понять. Но это неудивительно, когда мы ходим, приезжаем в какую-то другую страну, то нам вообще все непонятно. А само богослужение, оно строилось в 2000 лет, даже больше, можно сказать, с ветхозаветных еще времен, то есть много тысяч лет. И это наследие, это предание, конечно, в нем надо разобраться. Это некая сокровищница, которую надо вот обозреть, которую надо понять, войти в нее. Значит, это касается языка, хотя он достаточно близок к нам и не требуется особенно больших трудов, чтобы владеть, войти в стихию языка. Утренние вечерние молитвы помогают нам. Затем уже не кажется нам странным что-либо. Не говоря о чтении псалтири, из которой стоит 70% богослужения. Ну и само богослужение. Вначале, может быть, важно не столько понимание, сколько ощущение, то есть вот, так сказать, само пребывание в этом. Если у нас есть вера и некое благоговение, то мы можем сказать, что да, здесь присутствует Господь, здесь совершается нечто, и вот эта таинственность, может быть, и непонятность, она, может быть, даже помогает нам войти в то, что, собственно, таинственное изображается священнодействиями и песнопениями. И, может быть, даже когда мы поймем уже и будем знать смысл, то, может быть, какая-то часть, вот, так сказать, такого благоговейного созерцания и видения, зрения, как бы того, что и слышание может отойти, как бы быть утеряно. Поэтому вначале нужно просто некоторое смирение, ну а потом постепенно придет понимание. Главное, чтобы мы поняли, что церковь – это наша мать, и что помимо матери церкви мы не можем прийти к Богу Отцу. Если у нас хватит терпения, пождание, вот, и мы будем верить, что в богослужении заключена некая тайна, некие блага, некие дары, которые вне богослужения мы получить не можем, в частности, прощение грехов или причащение тела и крови Христа, то есть приобщение к той жертве, которую Господь принес за меня, за мои грехи. Ну, это наше какое-то неведение первоначальное, непонимание, оно будет компенсировано, возмещено, то есть старицей. Вот. Ну и где-то, конечно, когда человек приходит в какое-то училище, допустим, музыкальное или художественное вначале, конечно, ничего не понимает, ничего не умеет, он ошибается много, как говорят святые отцы, кто учится, то много портит. Значит, так и мы тоже. Ну и, конечно, немножко. Здесь как бы мы приходим к церкви вообще, в принципе, в тот момент, когда мы несколько смиримся. Вот. Бывает ли это нужно? Нужно полжизни, иногда три четверти, иногда вот в юности или в молодости человеку удается понять, что жить надо так как-то скромно, тихо и шумно, аккуратно. Как вот один батюшка сказал, тут мы беседовали, что благодать или молитва – это похоже на птичку, которую мы услышали, и вот мы должны замереть и слушать. А если мы сделаем какое-то резкое движение, и она улетит, и все, пение закончится. Благодать отойдет, и молитвы уже не будет, мы останемся вот в этом материальном, таком грубом мире. Вот. Ну и будем смотреть, что можно в нем, как в нем дальше жить и что делать. А птичка уже улетела. И нужно ждать, когда мы увидим или услышим другую.
То есть не только таким интеллектуальным познанием мы можем познавать и Бога, и узнавать о способе общения с Ним, но и такими воспитанием душевных качеств. Да,
вот, да, конечно. Сказать. Как вот сказано премудрым Соломоном, что начало премудрости – страх Господень, то есть благоговение. Вот некое, так сказать, такое настороженное такое внимание благоговейное в отношениях с Богом и с миром, и с людьми, и с собой. И вот если это есть, то это начало премудрости. Тогда мы начнем как-то духовно возрастать. И важно, конечно, в церкви, и церковь как раз учит тому, чему не учит мир. Это образование сердца, образование души, если можно так сказать. То есть мы образуем свой ум знаниями, понятиями, там, какими-то умениями. Вот. А сердце, оно как бы отстраняется, и как бы оно как золушка где-то в угольнике находится, без внимания. А церковь учит нас образованию сердца, то есть его воспитанию, чтобы сердце получило свои права, чтобы оно начало воспитываться, следить за собой, чтобы неблаговейные какие-то греховные чувства, переживания отстранять их, каяться в них, бороться с ними, а духовные чувства смирения, милосердия, любви, кротости, сострадания, доброжелательности воспитывать. И это нелегкий путь и процесс, но достойный человеческого звания и достоинства вообще человеческого и христианского. И вот церковь как раз является воспитательницей нашего сердца.
То есть человек в понимании церкви, это, ну, душа его состоит не только из ума, но это еще
да, что вот сердце является очень важной стороной нашей жизни и нашего отношения к миру и к Богу. Вот. Из сердца исходят прелюбодеяния, любодеяния, татьбы, лихоимства и все грехи. И мы должны следить за ним, что туда входит в сердце, что выходит. И вот этот контроль, он, так сказать, возможен при помощи молитвы и вот такого воспитания церковного и построения православного мировоззрения. Практически церковь Христос к чему нас призывает? Чтобы мы исправились, чтобы мы научились жить достойно своего звания этого мира прекрасного, в котором мы живем. Вот. И практически все то, чем учит церковь, как раз направлено на то, чтобы нам начать жить достойной жизнью. Исправляться, какие-то, бороться с какими-то недостатками своими, страстями, вот, воспитывать в себе добродетели, качества, свойства, которые бы могли бы преобразить этот мир, могли бы, или круг жизни нашей хотя бы, так сказать, семейный, там, общественный, прочее. Ну вот это то, о чем 2000 лет уже учит нас
то
церковь.
Есть одна из заповедей основных, да, христианских, блаженное чистое сердце.
Да, вот это очищение сердца, вот, воспитание его. Это одно из деланий, которое в миру практически отсутствует, его этим не занимается, нет, так сказать, ни учебников, ни направлений каких-то, ни научных, ни каких-то других. Все это на самотек пущено, и, так сказать, каждый как бы сам спасается, как может. Вот. А ум, значит, он не является такой первичной как бы стороной человеческой личности, он может нас подвести, обмануть, обольститься, быть обольщенным и направить нас по неправильному пути. Вот. И поэтому вот, так сказать, так кардиоцентричность, что ли, вот, мировоззрение православного и аскетики православной, вот, и такое совместное делание ума и сердца, которым учат святые отцы, что в молитве необходимо соединить ум с сердцем, которые раздроблены, разделены грехом. Вот это одна из задач, одно из направлений воспитания церкви.
Это учение о непрестанной молитве, да?
Да, это учение о непрестанной молитве, учение о непрестанном покаянии, покаянном чувстве, хранении его, значит, благоговении, внимании, видении, памяти Божией, вот, ощущении памяти о присутствии Божьем в мире, памяти смертной, которая сохраняет нас от греха. Ну, вот, все те делания, то, что называется умное делание, вот, которое как раз и заключается в соединении с сердцем, с чувством, то есть сердечным, а именно с покаянием, вот это и есть основа воспитания человека, основа, собственно, и всех видов молитвы, всех видов отношений с Богом. То есть человек должен понять, что такое человек, каково его место в этом мире, тогда его отношения станут более правильными. Он не будет так уж очень гордиться как-то, не будет впадать в уныние и отчаяние. Ну, может жить реальной такой жизнью, выполнять свои обязанности, приносить пользу людям и Богу, и сам возрастать, как существо духовное, призванное к вечной жизни, к спасению, к обожению, к усыновлению, ко всем тем благам, которые дарует нам Господь и обещает Церковь, чему мы должны все стремиться.
Ну, как же, вот есть апостольская прямая заповедь: непрестанно молитесь, за все благодарите. Ну, а как же, если человек живет в миру, не в монастыре, у него много забот, дел, он несет ответственность за своих близких, за детей, и как же тут можно
содержать эту молитву? Феофан Затворник, святитель, и святитель епископ Игнатий Брянчанинов, они учат нас, что те, кто начинает, входит в молитвенную жизнь, должны вначале, конечно, у них недостаточно внимания и сил просто духовных, нравственных, для того, чтобы иметь молитву непрестанную. Но здесь ставится задача другая, возможно, более частую молитву иметь. Ну и самое простое, перед каждым делом, в начале каждого дела, просить у Бога помощи, кратко: «Господи, помоги», хотя бы так кратко, а в конце: «Слава Тебе, Господи», «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе». Поблагодарить Бога и жить дальше. То есть, если мы каждое дело будем начинать с молитвы, то постепенно мы приучим свой ум, будет видеть, как помнить о Боге, а сердце будет чувствовать некое сокрушение. Потому что если мы вспомним, что есть Бог, что вот Он здесь, Он видит меня, то у нас естественным образом появится покаянное чувство. Мы скажем: да, жизнь у нас, в общем, требует очищения, требует просвещения, вот, освящения. То есть, так сказать, мы встанем в правильную точку. То есть сердце настроится на тот лад, в котором он должен быть, и ум, соответственно, его задача быть во внимании, в отношении к Богу. Он будет отвлекаться на какие-то дела, заботы, и это естественно, особенно для тех, кто живет в миру, даже в монастырях. Это невозможно постоянно быть в Боге, только для совершенных уже великих старцев. Но как можно чаще обращаться к Богу, как можно чаще вспоминать о том, что я еще не спасся, что я еще не очистился от грехов и не достиг всех, не обрел всех добродетелей, что у меня еще много проблем, долгов, обязанностей неисполненных. Ну и мы тогда приходим в чувство, как бы приходим в себя, как блудный сын перед тем, как обратиться к Отцу. Значит, и, соответственно, мы тогда можем обращаться с Богу, обращаться к Богу, значит, вот, то есть сказать так, как достойно это Бога и достойно вот того положения, состояния, в котором мы с вами находимся.
То есть вот покаяние и внимание – это как бы как два крыла?
Да, да. Вот покаяние – это то, что я как себя понимаю, внимание – это то, к чему, собственно, и обращаюсь. И, собственно, в молитве требуется вот два таких основных качества. Внимательность, то есть ум будет отвлекаться от молитвы, значит, опять возвращать его к молитве. Сердце должно быть сокрушенным, это не покаяние. Ну и совершать это следует в присутствии Божьем, то есть в памяти о Боге, что Бог есть, вот Он смотрит на мое сердце, и я в Его присутствии совершаю молитву, обращаюсь к Богу со своими нуждами, прошениями, с покаянием в своих согрешениях.
Ну, бывает так, что человек иногда чувствует необходимость покаяния, то есть он просит у Бога прощения грехов, в которых действительно кается. Иногда бывает, что есть какие-то скорби в его жизни, какие-то болезни или какая-то нужда, и тогда он просит Бога о чем-то. Или уже явно за какой-то дар Божий благодарит. Ну, а бывает так, что вот, ну, нет вдохновения, что ли, молиться. Как же так вот с таким сердцем, каким-то сухим, и вроде бы, так сказать, себя принуждая, получается, молиться. Ну, угодно ли такая молитва Богу?
Ну, труд, то есть молитва – это вообще труд, в принципе. И те состояния, когда вот хочется молиться, когда как бы Господь молится в нас, и, значит, воздыханиями, низлагонами обращается вот к источнику этого мира, мира бытия. Такое бывает нечасто, и мы не можем молиться только тогда, когда у нас вот такое желание, вдохновение. Молитва – это еще и труд, причем повседневный труд. У нас есть правила молитвенные, мы должны утром молиться, мы должны молиться вечером. В течение дня мы должны обращаться к Богу. И тогда, когда мы ощущаем сухость сердечную, вот здесь самые награды мы получаем. А когда мы молимся по благодати, ну, мы просто получаем благословение, некие дары, как бы некие призывы, как бы некие авансы с тем, чтобы мы, вот, что мы, потрудившись, сказать, могли достичь этого состояния, ощущения постоянного непрестанного общения с Богом. Вот, а потом благодать отходит, и мы должны просто трудиться уже. значит, подвязаться, понуждать себя, преодолевать сухость сердечную, рассеянность ума, невнимательность, может, нежелание просто даже молиться. Но тем не менее, молитва – это пища для души. Если душа не будет напитана молитвой, то тогда она не сможет терпеть какие-то скорби, она будет раздражаться, она не сможет сосредотачиваться, не сможет проявлять милосердие к ближним, прощать и так далее. То есть мы не сможем понуждать себя на то, что нам не хочется, и воздерживаться от того, что хочется, но следует воздерживаться. У нас не будет той силы, благодати, которая бы требовала, которой требует окружающий нас мир. И поэтому молитва – это как бы, ну, некая пища. Если мы не напитаемся, мы будем слабыми, сможем мало что сделать. Вот, и тогда это, значит, будут, мы либо будем уклоняться от каких-то обязанностей, либо раздражаться, гневаться. Ну, то есть с нами будет очень сложно общаться. И в общежитии мы будем неким, так сказать, ну, что ли, образом разрушать ситуации, отношения, настроения ближних. Короче, с нами будет очень сложно.
То есть в молитве дается благодать, вот это, что значит Дух Святой, да?
Для благодать, пищи, для, да, дается благодать, сила божественная, которая помогает нам исполнять заповеди, потому что мы заповеди исполнить не можем своими силами, потому что само исполнение заповеди открывает человеку немощь, и тогда он обращается к Богу за помощью. И тот, кто пытался жить по заповедям, тот знает, что их нельзя исполнить своими силами. Может только нарушать их, но в лучшем случае видеть последствия или называть грехи, то есть что, какую заповедь мы нарушили. А жить по заповедям или стремиться хотя бы жить по заповедям можно только по благодати. Она, мы ее получаем многими, в принципе, способами, но один из самых мощных, самых сильных, самых близких нам – это молитва. Молитвой мы и просим у Бога помощи, благодати, прощения, сил для жизни, терпения, ну, всего того, что у нас не хватает обычно.
Батюшка, вот известно, сейчас такое исследование проведено в институте Бехтерева, проводили энцефалограмму мозга молящегося человека. Оказалось, что вот его мозг находится как бы, ну, в таком состоянии, как при глубоком сне. То есть оказывается, что молитва – это, и, сказать, способ такого отдыха для человека, да? То есть если человек долго не молится, то оказывается он в таком состоянии, будто он давно не отдыхал. То есть оказывается, это не только труд, но и отдых.
Да. Молитва вообще есть некое таинство. Вот. И там очень много открывает нам не только об этом мире и о Боге, но и о нас самих. Что действительно молитва, которую совершает человек, особенности молитвы Иисусову, то, так как говорят святые отцы, вот святой Горы Афон, вот в книге Ерофея Влахоса, митрополита, там старец, так как можно понять, это Ефрем Катонакийский, он говорит, что час молитвы заменяет полчаса сна. То есть один к двум. И поэтому тот, кто молится, тот нуждается в меньшем количестве сна, ну, то есть достаточно много. И действительно, подвижники, значит, спят меньше нас, живущих в миру. Это первое. Второе, что молитва вообще просто дает нам силу во всех отношениях жить, понуждать себя, трудиться, терпеть, отсекать свою волю, быть более внимательным к своему внутреннему миру. Если мы не молимся, наше все внимание вовне. Будем видеть только окружающий мир, и людей, в основном их недостатки, себя, так сказать, как себя как-то утвердить или что-то приобрести, или как-то чем-то усладиться. А тот, кто молится, он иначе воспринимает мир. Он видит совсем не то, что видит человек, который не молится, не имеет возможности или желания молиться. Поэтому молитва умиротворяет все чувства, ведь то, что зафиксировано действительно в институте Бехтерева, говорит о том, что молитва умиротворяет, успокаивает как бы все чувства, приводит человека в состояние равновесия, мира. Вот. И то есть это такое как бы естественное, вернее, сверхъестественное психотерапевтическое средство. У нас мы часто возмущаемся, раздражаемся, приходим, может быть, так сказать, с работы или даже в семье могут возникать какие-то скорби, напряжения. Вот есть простой способ. Ты отойди в стороночку, помолись, ты успокоишься, там все твои функции придут в состояние равновесия, и ты скажешь, собственно, из-за чего ссора? Или что, собственно, там мне сказали? Ну ладно, и может жить дальше, не занимаясь этим, как-то не обостряя на этих отношениях. А так ведь можно обидеть и жить месяцами, даже годами, и, так сказать, напрягаться, и расстраивать себя, и нервную систему, и свою психику. То есть молитва, она дает нам возможность жить более оптимально, духовно и душевно, психически, психологически. И если мы научимся пользоваться молитвой как инструментом общения и с людьми, когда мы идем с кем-то общаться, молимся, Господи, разуми меня, что мне и как сказать, сам скажи через меня, и общение будет совсем другое. Также и само ощущение себя то же самое будет в наших руках. Мы, если у нас появилось какое-то смущение, какая-то тоска, печаль, значит, мы давно не молились, или, помолившись, уже истратили ту благодать, которую мы получили в молитве. Значит, надо найти какое-то место или просто время и почитать молитвы, те, которые мы можем, либо по памяти наизусть, либо краткие молитвы, либо, если есть возможность, открыть молитвослов или псалтирь и привести себя в состояние умиротворения. Вот, как говорил преподобный Серафим Саровский, «Стяжите мир, и тысячи вокруг вас спасутся». То есть, как только мы научимся приобретать и сохранять мир, вокруг нас люди начнут умиротворяться и спасаться тем самым.
Наверное, монахи или христиане, которые живут в миру, но молятся постоянно, как-то стараются себя понуждать и какое-то время для этого находить, молятся, наверное, потому что вот все же испытали когда-то эту радость и вот то блаженство, о котором говорит Христос в этих заповедях, блаженство. То есть это вот радость общения с Богом.
Да, конечно, тут либо человек увидев свою греховность, начинает молиться, либо, начав молиться, он видит себя грешником. И действительно, вот здесь очень важный такой момент, что если человек ощутит радость, вот это благодати, соприкосновение с Богом, то тогда для него молитва перестает быть какой-то необходимостью или трудом даже. Это будет просто как его дыхание души, вот как некая потребность. Он будет знать, что даже если не хочется молиться, даже если нет такого вдохновения, но все равно необходимо прочитать правила, необходимо прочитать молитвы, потому что даже прочитанные, может быть, даже рассеянно, может быть, даже с таким с холодным сердцем молитвы, потом приведут его через какое-то время, через там, 10, 15, 20 минут в состояние умиротворения, сердце оживет, оно растеплится и начнет ощущать хотя бы нормальные человеческие чувства, если не духовные какие-то ощущения. Вот. И вот это умение привести себя в порядок духовно, оно и мы приобретаем в молитве. То есть молитва – это, как пища, как воздух. Так святые отцы сравнивают. И душа тоже требует вот этого воздуха, этого дыхания молитвенного, поэтому святые отцы и соединяют с дыханием молитву Господа Иисуса Христа, Сын Божий, помилуй меня грешного. То есть, чтобы каждое дыхание сопровождалось молитвой, неким обращением к Богу. Ну, а пища, потому что если не подкрепить молитвой душу, то она становится слабой на подвиг, слабой на терпение, слабой на то служение, исполнение обязанностей служебных, домашних, общественных, любых других.
Ну и, наверное, нужен, как в любом духовном делании, руководитель для того, чтобы научиться этому.
Да, конечно, желателен руководитель. С этим сейчас не очень просто в наше время. Вот. Ну, хотя бы единомысленный брат или сестра, которые бы уже как-то имели какой-то опыт молитвенный, чтобы как-то с ними советоваться. Ну и, по крайней мере, существуют книги. Слава Богу, у нас сейчас издается литература, и можно почитать епископа Игнатия, епископа Феофана Затворника, оптинских старцев. Сборники есть о молитве, вот, и о Иисусе молитве, и о молитве вообще. Так что мы имеем, конечно, вот такое сейчас доступное средство, так сказать, тому, чтобы почитать что-то о молитве. Ну, конечно, живой руководитель, если он имеет какой-то хотя бы опыт, более-менее, то это, конечно, наилучший вариант. Но если у нас есть духовник, то мы можем обращаться к нему. Всячески, если мы его избрали, и естественно, что он старше нас духовно, то он может нам подсказать что-то, или хотя бы предостеречь от каких-то ошибок. Там, к примеру, вот одной из ошибок в молитве является воображение чего-либо. То есть, если мы будем молиться Господу Иисусу Христу, воображать Иисуса Христа, или Богородицу воображать, значит, Пресвятую Богородицу, или там рай, там Царство Небесное во время молитвы, это категорически запрещено. Но это то, что принято и обычно в оккультизме, в восточных религиях, здесь категорически запрещено, иначе мы попадем в так называемое состояние прелести, обольщения. То есть мы можем попасть в такое, так сказать, разрушительное, деструктивное состояние сознания, из которого нас будет очень трудно вытащить, как бы. И поэтому нужен над нами контроль. Если мы хотим серьезно заняться молитвой, то есть учиться молитве, обязательно должен быть контроль человека более опытного. Вот. Ну, хотя бы, я говорю, единомысленного, хотя бы, так сказать, равного, тот, который идет как бы параллельно с нами. Ну, а желательно просто человека духовного. Ну,
приходить в храм регулярно.
Да, если мы, если мы хотя бы ходим в храм, исповедуемся, рассказываем о своих ощущениях, которые в молитве возникают, это уже, да, ну, минимальный какой-то, так сказать, уровень. Да, так. Поэтому так важна церковь, она ведет, она же наша руководительница, и она ведет нас, она предостерегает от ошибок. Это ж не просто пришли в храм, поставили свечку, ушли. Значит, мы должны вступить с ней в контакт, то есть, а церковь – это прежде всего те, кто может учить нас, то есть наши священники, духовники, не говоря, что есть старцы, которые имеют огромный опыт, которым мы хотя бы там, ну, несколько раз в год там можно было бы обратиться с какими-то вопросами и проблемами, вот. Но есть люди опытные, которые известны в городе, к которым обращаются люди, которые получают, да, могут дать совет, предостеречь от ошибок, заблуждений, неправильностей.
Благодарим вас, батюшка, и просим ваших молитв о том, чтобы нам научиться молитве и чтобы, так сказать, избежать всех тех препятствий, которые возникают на этом пути, и узнать вот эту духовную радость, радость духовных открытий. Желаем вам всех благ.